Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 августа. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда». 2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года. Это из сегодняшнего сообщения на официальном портале правовой информации. Это заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации, согласно которому действие этого самого договора, который обычно принято было называть по аббревиатуре ДРСМД, официально прекращается с сегодняшнего дня. А США официально из договора вышли, и Трамп уже за несколько дней до сегодняшнего дня заговорил о том, что надо бы вообще-то до чего-то договориться в этой связи. Так смогут ли Россия и Америка прийти к соглашению по новому договору, вернуться к старому договору? Что будет дальше? Об этом будем говорить. Здесь военный эксперт, политолог Иван Коновалов. Иван Павлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, добрый вечер. И Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС. Сергей Валерьевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, главный вопрос, с которого я хотел бы начать, этот договор, он, в принципе, имел возможность длиться и дальше. Иван Коновалов.
Ну, вы знаете, конечно, нет, потому что, на самом деле, этот договор – это реликт холодной войны, который тяготил, прежде всего, американцев. И, естественно, что господин Болтон, который не хочет соблюдать никаких договоров и к этому подталкивает постоянно Трампа, естественно, что он подтолкнул тому, что этот договор нужно, в общем-то, разорвать. Для нас этот договор, конечно, имел серьезное основание, только по одной простой причине. Не потому, что Россия хотела бы следовать этому договору, а потому что этот договор защищает Европу. Если мы разрываем этот договор, значит, тогда Европа, по поводу которой создавался, в общем, этот договор заключался, становится театром военных действий. Американцы привозят эти ракеты, а, кстати, вы знаете, вот даже в разговоре с американскими экспертами вопрос достаточно простой. Если вы эти ракеты собираетесь делать, куда вы их собираетесь размещать? Ответ очень... Знаете, все хотят уйти от этого ответа, потому что, ну, либо в Южную Корею, либо где-то там в Юго-Восточной Азии. Но на самом деле все понимают, что в Европе.
Но в любом случае...
Тогда Россия будет отвечать. И тогда... Европа
театр военных действий.
Театр военных действий.
Но вы сказали, это все равно, будущего у этого договора не было, его бы все равно кто-то допрервал.
Безусловно.
Хорошо. Иван Коновалов, Владимир Брутер, а что вы скажете?
Насчет того, что прервали бы его или нет, ну, я думаю, что по этому поводу спекуляции уже не нужно, его уже прервали. Все-таки, как бы, рассматривать
нет,
это сослагательным...
Одно дело, нет, одно дело взяли и прервали, хотя он вообще рассчитан был на века.
А что мы будем возвращаться к тому, что бы можно было сделать, чтобы его не прервали, но ведь это уже просто спекуляции. Ну, уже все, договора нет, что тут рассуждать, нету его и все. И уже реальность другая совершенно. Как политический аналитик я не готов обсуждать вопросы, которые находятся исключительно в сослагательном наклонении.
Хорошо.
И которые были совершенно очевидны уже какое-то время назад. Ну, собственно, реальность наступила не сегодня.
Хорошо.
Реальность наступила.
Реальность
уже
другая,
давно.
Сказали вы.
Конечно.
Что это за другая реальность? Театр военных действий, о которых
Конечно,
говорит Иван Коновалов.
Европа возвращается к театру военных действий. Собственно, сам договор РМСД, как говорили в моем детстве, территория, свободная от ядерного оружия, поле боя, был такой термин, она должна была исключить возможность создания ядерного оружия малой мощности и малой дальности, которое можно использовать во время военных столкновений. И она уводила систему противостояния в стратегические вооружения. Собственно, Россия и, ну, Советский Союз, на самом деле, сейчас уже, конечно, Россия, и Соединенные Штаты договаривались о том, что Европа будет свободна от малых и средних ракет, которые можно использовать во время военных столкновений. Европа получила на длинные годы индульгенцию. Сейчас в Вашингтоне ее у нее забрали.
Это Владимир Брутер, Сергей Беспалов. С вашей точки зрения, у этого договора были шансы на существование?
Какое-то время договор, конечно, мог еще просуществовать, но, в принципе, в ситуации, когда обе стороны договора были им недовольны, когда обе стороны договора систематически обвиняли друг друга в его нарушении, когда появились новые технологии, которые с точки зрения участников договора делают его во многом бессмысленным, когда все более важным становится фактор Китая, особенно для Соединенных Штатов, и с их точки зрения существование такого договора в двустороннем формате тоже оказывалось неоправданным. Понятно, что этот договор был обречен, но вопрос заключался в том, будут ли проведены переговоры какие-то, и, может быть, на смену этому договору придет нечто новое, или просто после череды взаимных обвинений по жесткому варианту договор будет разорван. Ну, события развивались именно по второму, по худшему варианту, как мы знаем. Кто проиграл от этого в большей степени, я полностью согласен с коллегами, что прежде всего проиграла и не Россия, и не Соединенные Штаты, а проиграла Европа. Потому что именно она была основным выгодоприобретателем, именно для европейцев договор, по сути дела, обеспечивал максимальную безопасность. Теперь ситуация в Европе меняется, откатывается на несколько десятилетий назад в этом плане. Но, к сожалению, европейцы не проявили как бы должной настойчивости, хотя сложно говорить о том, могли ли они каким-то образом повлиять на позицию Соединенных Штатов. С другой стороны, нынешняя администрация Соединенных Штатов, в отличие от прежней, скажем, интересы Европы особо не склонны тоже учитывать. Так что, наверное, при нынешнем раскладе сил договор нельзя было сохранить, действительно.
Это Сергей Беспалов, Иван Коновалов. Итак, все собравшиеся говорят, что пострадает Европа. А почему Европа так или иначе хотя бы не объявила о своей позиции в связи с этим договором?
Потому что Европа не едина. В Европе существует несколько секторов и флангов. Есть северный фланг. Это, например, Польша, Прибалтика и Великобритания, если мы говорим о Евросоюзе и НАТО. Ну, понятно, что Великобритания выходит из Евросоюза, но, тем не менее, она остается в НАТО. Есть Франция, центристские, скажем так, государства, Франция и Германия, которые занимают более-менее какую-то взвешенную позицию. А есть Испания, Греция и Италия, которые занимают, ну, знаете, даже американцы говорят, что они занимают пророссийскую позицию, хотя, конечно, позиция не пророссийская, но, тем не менее, это позиция, которая говорит о том, что, ребята, давайте договариваться с русскими, потому что, ну, вариантов-то нет. И вот когда мы говорим о нынешней ситуации, Европа не едина, договориться она не может. Американцы тоже, кстати, давайте будем честными, они ведь тоже не могут договориться между собой, потому что у Трампа одна позиция, у политического истеблишмента американского другая позиция, они друг на друга давят, и вся европейская ситуация нынешняя, и, кстати, добавим сюда украинскую, она ведь кислотная, ведь никто не понимает, что с этим в конце концов делать. Ну, хорошо. Начали перебрасывать дополнительные войска. Вот в Польше, например, теперь уже существует два бригадных комплекта бронетанковых войск. Ну, это же все равно ничего не меняет. И поэтому вот в ситуации с договором по ДРСМД у Европы, ну, нету никаких аргументов, потому что в Европе понимают, что, ну, американцы сделают то, что хотят. Но возникает вопрос о евроармии. Сейчас он вроде бы как бы на таком, в районе зародыша, да? Но ведь он же появился. И ведь это ответ как раз на американские действия. И в ближайшее время мы будем свидетелями того, что в Европе это возникнет, и основателями этого движения будут Франция и Германия.
Хорошо. Владимир Брутер, а почему европейцы не стали или не смогли остановить этот процесс?
Ну, классическая цитата, это настоящих буйных мало, вот и нету вожаков.
Только думаю, буйный мог остановить.
Ну, конечно, тут нужно буянить. А как же, а что?
Безусловно.
Сидя за столом, вот так как мы это не остановишь. Вы идите попробуйте Болтона остановить. Тут нужен слон или экскаватор. Что-то такое.
А они поняли, что они все равно ничего не могут сделать?
Нет, они не поняли, у них нет буйных, поэтому они даже и не стали понимать.
Ага.
Это хорошо. Еще хуже все.
Тогда дальше. Значит, срок настал, сегодня, значит, все заканчивается. Но несколько дней назад вдруг Трамп написал, что будет договор между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Ой, господи, чего только Трамп не писал у себя в Твиттере. Он уже столько всего написал, что можно лишь мемуаров не писать. Мы еще Трампа должны читать.
Ну, в общем, да, он президент Соединенных Штатов Америки, причем, говорят, действующий.
Да, только говорят. На самом деле Болтон за несколько часов до Трампа сказал или написал прямо противоположное. Поэтому мы не должны читать Трампа, мы должны слушать внимательно то, что он предлагает нам на встречах. Конкретно, кровью подписано, и то, что нельзя стереть. Потому что все, что он говорит, он хочет заключить замечательный договор с Китаем, но вводит санкции в одностороннем порядке с 1 сентября. Это кто ж так работает? Это только Трамп работает? Это на самом деле почище, чем русская разводилова 90-х.
Но подождите, вы с одной стороны говорите, что Трамп не работает, с другой стороны, вот все-таки он работает в стиле разводилова 90.
Ну, он не работает как президент, а работает в стиле разводилова 90.
Да? А в стиле разводилова 90-х он не может предложить какой-то договор России?
Может, но верить этому очень сложно. На самом деле, как в стиле 90-х предлагались и выполнялись договора, мы можем провести отдельную передачу. Она пригласить авторитетных экспертов из авторитетной среды, и они нам все это расскажут. Это не имеет отношения к стратегическим договоренностям.
Хорошо. Сергей Беспалов, с вашей точки зрения, какие-то договоренности могут быть новые между Россией и Соединенными Штатами Америки?
Когда-нибудь могут быть, конечно, но...
Не в ближайшее время, при Трампе, скажем так.
Ну, при Трампе это вопрос, конечно, о том, сколько Трамп еще будет президентом. В рамках нынешнего срока Трампа, конечно, никаких договоренностей не будет. Я бы хотел поддержать коллег здесь в том плане, что Трампу верить достаточно сложно, хотя, может быть, он искренне считает, что какой-то договор с Россией, может быть, и с Китаем действительно необходим. Но у Трампа вообще ведь такое... Существует отношение ко всем договоренностям, что договоры, заключенные его предшественниками по любым вопросам, будь то экономические соглашения, будь то военные вопросы, они все плохие. Хорошими могут быть только те договоры, или, как он любит говорить, сделки, которые он потенциально может заключить или уже заключил, да? Это относится и к иранскому случаю, и ко многим другим. Но при этом, учитывая действительно и те разногласия, которые в команде Трампа существуют, учитывая, что сейчас определяющее влияние на внешнюю политику Соединенных Штатов оказывает вот это крыло, возглавляемое Джоном Болтоном, это человек, который всегда откровенно говорил, что Соединенным Штатам нет смысла делать ставку на международное право, на какие-либо обязывающие договоры и так далее. До тех пор, пока сохраняется этот расклад сил в вашингтонском, так сказать, истеблишменте, рассчитывать на заключение договоренностей новых нереально. Но мы знаем, что Трамп по ходу своего президентства уже, в общем, поменял внешнеполитическую команду. Ничто ему не помешает сделать это еще раз, если он будет переизбран, скажем, в следующем году.
Но если и менять вот этого кардинала Болтона, о котором так говорят, что он именно как определяющий в этом вопросе, то только в следующем сроке.
Ну, от Трампа, в принципе, всего можно ждать, но если Болтон не выкинет никаких сюрпризов, а в отличие от своих предшественников, он давит на Трампа, но делает это мягко, деликатно, уважительно, и Трамп, так сказать, не чувствует, что им манипулирует, в отличие от тех сотрудников своей администрации, с которыми он ранее со скандалом расставался. Я не думаю, что сейчас что-то грозит позициям Болтона в ближайший год-полтора.
О позициях Болтона давайте продолжим. Иван Коновалов, а тут ведь говорят, у нас еще один договор есть с американцами, который истекает в 2021 году, и говорят, Болтон уже все сказал по поводу будущего этого договора.
Ну, это самый главный договор, в общем-то, к пониманию наших позиций, в общем-то, мы и движемся. Потому что, смотрите, договор по СНВ-3. Продление его, не продление. С ним связан договор по противоракетной обороне, давным-давно разрушенный еще в 2001 году. Договор по ДРСМД. И договор, кстати, еще один, который мы часто не упоминаем, это ВДЯИ. Это договор по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний. Американцы обвиняют нас в том, что мы его нарушаем. Слушайте, это смешно, потому что в нынешней ситуации совершенно понятно, что есть самые разные возможности для радиоразведки там, или там, как бы, то есть получить данные, было испытание или нет, это очень просто. Американцы говорят, что мы что-то там не там делаем. Значит, они ведут ситуацию к тому, что вот этот договор, про который мы сейчас с вами говорим, они хотят разрушить. И вот нарушение всех предыдущих договоров, это тоже с этим связано, потому что они прекрасно понимают, как только в 2021 году мы начнем решать вопрос, продлевать нам этот договор СНВ-3 или нет, Россия предъявит все соответствующие вопросы по всем разрушенным договорам. Американцы хотят сделать сильную карту, чтобы уже как бы нанести превентивный удар. Ну, прекрасно. У нас есть еще время, стоит задуматься.
Стоп, секундочку. То есть американцы готовятся к превентивному удару?
Безусловно. Политическому и дипломатическому.
Хорошо, Владимир Брутер.
Ну, если Трамп останется, конечно, нет никаких шансов. Если демократы придут к власти в будущем году, шансы есть.
Шансы на то, что договор СНВ-3 будет продлен.
Да, конечно. Даже если придет Байден, который Россию не любит и все такое прочее, тот истеблишмент, который стоит за Байденом, не настроен на такие действия.
Хорошо, если говорить о ситуации, которая складывается с сегодняшнего дня, со 2 августа, вот договор прекращает свое существование, что будет дальше?
Дальше стороны будут думать, как им эффективнее использовать освободившиеся возможности. Будут ли Соединенные Штаты срочно размещать ракеты или нет в Европе? Об этом говорил Столтенберг недавно. Он сказал что-то такое очень обтекаемое, из которого следует, ну, если мы будем делать ракеты, то, конечно, мы их будем размещать, а что с ними еще делать? Но и мы не согласны отказаться от того, чтобы их начать делать. То есть, значит, что мы будем их делать и будем размещать. А вопрос только в том, что здесь есть один сложный для американцев момент. Общественное мнение, вот как Иван сказал, в южно- и центральноевропейских странах настроено против. Нельзя убедить венгров, чехов, я уже не говорю о французах и немцах, в том, что они должны вступать в прямую конфронтацию с Россией. Это нереально на сегодняшний день, Болтон это учитывать не будет, но, в принципе, в американском истеблишменте эти понимают. А вот как они решат эту проблему, эта проблема сложная, и она может привести к дальнейшему распаду того, что называется единым европейским пространством. Это очень опасный для них момент, потому что единое европейское пространство и так близко к распаду. И если ему помогать, то это вообще уйдет из-под контроля, и тогда совершенно непонятно, опять-таки, возвращаясь к тому, что сказал Иван, а что, например, делать с Украиной? А Украина в этой ситуации просто выпадает. Для американцев это опасно. Они будут в каком-то смысле все-таки фиксировать настроение в поле. И, конечно, они, если они поторопятся, то они могут получить серьезные обратки. Поэтому, на мой взгляд, даже при всем сумасшествии Болтона, он понимает, что здесь торопиться нужно, иногда включая, возможно, присутствующие, возможно, отсутствующие у него мозги.
Просто вы сказали, что не факт, что сменщик Болтона, когда и если он появится в ближайшее время, будет продолжать эту политику,
не ускорит? Это разные варианты. Я как бы сказал один, второй вариант, он второй.
Хорошо. Значит, тут вопросы возникают от наших слушателей довольно много. Я бы хотел, чтобы Сергей Беспалов на один из них ответил. Это не попытка американцев просто сделать неактуальными все договоры, которые были заключены американцами с Советским Союзом, потому что американцы не считают Российскую Федерацию даже в военном смысле неким аналогом Советскому Союзу?
Я думаю, что вот таких соображений у американцев совершенно нет, и для них абсолютно не принципиально. И спросите у Трампа, он, думаю, даже и не ответит, в какой период этот договор был заключен, с Советским Союзом или с Россией. Для него это совершенно не принципиально. Нет, здесь играют роль те соображения, которые мы уже назвали, и, так сказать, статус России как правопреемника СССР военной, по крайней мере, в сфере никто под вопрос не ставит.
Виталий спрашивает, адресуя вопрос вам, Иван Коновалов, например, американцы ставят свои ракеты рядом с нашей страной, например, в Литве. Mm-hmm. Литовские военные к ним доступ будут иметь, или это ракеты исключительно американского подчинения? Потому что некоторые эксперты говорят, что если эти ракеты поставят в странах Балтии, Польши, Румынии, то они будут по собственной инициативе, если не американцы, а они, устраивать если провокации.
Если эти ракеты появятся, безусловно, их будут контролировать американцы. Но смотрите, что делают американцы сейчас, и эта политика, она не совсем заметна даже... европейским государством. Есть такое понятие разделения ядерной ответственности. То есть проводятся учения, в которых... ну вот есть 150 этих ядерных тактических зарядов на территории Европы, которые контролируют американцы. Эти учения проводятся по применению их зарядов. Но участвуют в этих учениях все страны, которые входят в НАТО. Ну, то есть, получается, что Эстония, которая, ну, собственно говоря, зачем ей это вообще атомная проблема, она вот тоже в этом участвует. Вот американцы затягивают всех. Я это называю, значит так, повязать ядерной кровью.
Не, это понятно, так, а он-то спрашивает о другом, что они потом возьмут, пусть даже повязанные ядерной кровью, и уже без участия американцев по собственной инициативе устроить против русских какую-то провокацию.
Так вот, и как раз для этого это и происходит.
Американцы что... специально, они этого хотят?
Естественно, естественно, посмотрите, потому что сама ситуация разделения ответственности потом приводит к тому, что любая страна, ну, та же Польша, например, да, берет на себя эту ответственность. И представьте, сейчас Польша не ядерная страна, но поскольку эти учения проводятся... А у поляков есть довольно серьезное стремление к тому, чтобы... А почему бы не стать ядерной страной? Вы вспомните недавние заявления с украинской-то стороны, зачем мы отказались от ядерного оружия. А представьте, если бы оно у них было,
а что
бы
было?
Произошло?
А что бы произошло?
А никто не знает.
Вот именно. Никто из нас не может представить даже это.
Хорошо. Юра Каменков адресует свой вопрос Владимиру Брутеру. Договор СНВ-3 – это договор, который существует только при условии РСМД и договора по ПРО. Без тех договоров не будет и договора по СНВ. В общем, карточный домик, который начинает рушиться при вытаскивании единственной даже карты. И главное, те договоры, пишет он, были между двумя странами – СССР и США. А теперь есть Китай, есть Иран, есть Индия. И без них вообще нет смысла ни о чем говорить.
Ну, а почему нет Франции и Британии? Я никак не понимаю.
Ну, я думаю, что этого просто нет в этом списке.
Ну, Израиль надо добавить.
В моем списке это есть. Вот в его списке почему-то нет, а в моем есть. Непорядок.
Хорошо, сделаем список шире.
Значит, вопрос в том, что на сегодняшний момент все, что начинается с Израиля и обратно заканчивается Индией и Китаем, не актуально, потому что ядерное оружие, которое есть у этих стран, не может причинить невосполнимый ущерб для России и Соединенных Штатов. Россия и Соединенные Штаты лицемерят. В основном это делают Соединенные Штаты, когда говорят о китайской ядерной угрозе. Никакой китайской ядерной угрозы для Соединенных Штатов нет. Все китайское оружие находится на территории Китая. Оно Соединенным Штатам принципиально угрожать не может. Все остальное это вранье.
Большой договор не нужен.
Не нужен. И малый тоже. Вообще не нужно. На самом деле...
Малый вы имеете в виду? Малый договор между двумя странами даже.
Любой. Ведь... СНВ – это договор об ограничении вооружений.
Ну да.
А на самом деле, если ограничение вооружений до того уровня, который есть в СНВ-3, оно все равно оставляет Россию и Соединенные Штаты гораздо выше Китая. Китай не расширяет потенциально свою стратегическую военную угрозу.
Есть одно дополнение.
20 секунд. Да, Сергей Беспалов, прошу вас.
Слушатель увязал этот договор с двумя другими договорами по ПРО и по... средней и меньшей дальности. Ну, во-первых, договор СНВ-3 был заключен через много лет после того, как США уже из договора по ПРО вышли. Что касается связки между этим договором и РСМД, ну, здесь скорее есть резолюция американского Конгресса, которая запрещает проводить, финансировать работы по исполнению СНВ-3 после того, как ДРСМД утратит силу. Но это проблема решаемая.
Сергей Беспалов, Владимир Брутер, Иван Коновалов. Программа «Своя правда», в которой мы сегодня обсуждаем выход Соединенных Штатов Америки из договора о ракетах средней и малой дальности. Прямо сейчас информационный выпуск, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 августа, меня зовут Юрий Буткин, программа «Своя правда» о выходе США, об официальном выходе США из договора о ракетах средней и малой дальности. Сегодня это произошло, смогут ли Россия и Америка прийти к новому соглашению, нужно ли такое соглашение, об этом говорим. Здесь военный эксперт и политолог Иван Коновалов, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер и ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАНХИКС Сергей Беспалов. Ваши вопросы, ваши мнение по СМС-порталу, на СМС-портале по номеру +7 925 48 94 8, через Телеграм, если вы пишете пользователю «Говорит МСК-бот», и чуть позже перейдем к звонкам в прямой эфир 7373948. Я попросил бы вас прокомментировать несколько сообщений наших слушателей, коротко, каждый, кто хочет. Вот Артем пишет: «Отмена договоров ядерного паритета – это провокация и означает всего лишь новый виток гонки вооружений. Таким образом, они пытаются нас просто экономически задушить». Кто? Иван Коновалов.
Во-первых, не идет разговор об отмене ядерного паритета. Надо помнить о том, что этот договор, он все-таки касается ракет, которые могут быть в ядерном оснащении, но не являются таковым. В 87 году, когда мы договаривались с американцами, и мы им уступили, американцы тоже в определенном смысле уступили, ведь ракеты «Лэнсер», которые были в ядерном оснащении, тоже были... И готовились к размещению в Европе, их тоже убрали. Сейчас, да, такая любая ракета, о которой мы говорим, она может быть оснащена тактическим ядерным зарядом. Но это не значит, что это вот как раз идет разговор о, скажем так, о этих ракетах как именно ядерных.
Не-не-не, а возобновление производства ракет средней и малой дальности, ядерных и ядерных, неважно, это попытка Россию завлечь в гонку вооружений и разорить.
Конечно, безусловно, абсолютно, абсолютно. И вот в этом-то смысле мы не ведемся на эту ситуацию. Что раздражает, прежде всего, господина Трампа? Если вы посмотрите по косвенным его заявлениям, ему бы хотелось, чтобы мы выступили бы прямыми соперниками в данной ситуации. Мы этого не делаем, и надо отдать должное нашему руководству. Слава богу.
Значит, можно я добавлю?
Да, Владимир Брутер,
гонку
прошу вас.
Вооружения все это время никто не отменял. Она все это время шла. Все российские новые наработки в сфере ракет, в сфере сверхзвукового оружия, они произошли в том числе и потому, что Россия понимала, что гонка вооружений идет, даже если она официально не идет. Поэтому вопрос то, что гонка вооружений будет идти, и будет идти более интенсивно, чем она шла, вне сомнения. Вопрос в том, насколько Болтонам и людям, похожим на них, удастся раскачать паритет. Если им не удастся раскачать паритет, и они не смогут доказать своему истеблишменту то, что их тактика была выигрышная, то их истеблишмент их же и сметет.
А можно все-таки, как об этом говорит тот же Путин, не включиться в эту гонку вооружений?
Россия находится внутри ее, не включиться совсем она не может. Она может не увеличивать траты, тратить деньги более рационально. Главное здесь... дать понять второй стороне, что она не в состоянии раскачать паритет. А сколько ты на это потратил, это уже зависит от твоего мастерства.
Ну, давайте говорить проще. Того, что было в конце 80-х годов, когда мы попали в это очарование «Звездных войн», которое придумал господин Рейган, этого не будет. Вот этого не будет. Почему? И американцы должны это понять. Да потому что мы уже один раз это прошли.
Всё. Хорошо, Сергей Беспалов, прошу вас.
Ну, во-первых, Россия в состоянии гонки вооружений, в общем, вынуждена уже была находиться с начала, с середины, по крайней мере, нулевых годов, потому что именно выход Соединенных Штатов из договора по противоракетной обороне поставил основные вызовы, на которые, ну, как показывают наши достижения, так сказать, в области военно-промышленного комплекса, Россия в целом сумела ответить. И сравнительно с теми проблемами, которые Россия уже решила за последние полтора десятилетия, в общем, то, что порождает этот новый выход Соединенных Штатов из этого договора, это, ну, не такая уж значительная сложность на самом деле. И, возвращаясь к мотивам Трампа и его советников, ну, о мотивах Трампа вообще сложно судить, потому что это человек, который с паузой в несколько недель там в своих твитах, то, так сказать, грозил России новым совершенно невиданным оружием какое-то время назад, то сетовал по поводу того, почему же ведущие страны мира такие огромные средства на вооружение тратят, и не пора ли нам как-то собраться и положить конец этому безобразию. Но на самом деле мы должны понимать еще и то, что в окружении Трампа есть огромное количество лоббистов военно-промышленного комплекса американского, как, в общем, традиционно в республиканских администрациях были сильны их позиции. Это соображение тоже нужно принимать во внимание.
Так, еще несколько... Вот я понимаю, сейчас вы будете странно реагировать, но все-таки харьковчанин пишет, ну, кто-то должен был задать этот вопрос. США, американцы хотят войны.
Ну, давайте по-другому относиться к подобному вопросу. Хотя вопрос поставлен правильно, безусловно. Американцы не хотят войны. Американцы хотят одного. Хотят решения военным вопросом своих собственных проблем. Экономика американская стагнирует. Решаем военными вопросами. Вы вспомните весь, начиная с испано-американской войны 1898 года, все вопросы решались экономики США только военными методами. И американцы далеко не ушли. Они все равно будут решать все свои вопросы только таким способом. И поэтому мы должны к этому быть готовы.
Если мы говорим о том, что таким образом они не войны хотят, а вопросы свои решают, тогда, значит, они вопросы свои хотят решать, и тогда следующий вопрос от Евгения. Я не понимаю, пишет, какой смысл в этих договорах, если понятно, что, к примеру, ядерное оружие все равно никто не применит?
Евгения очень умная женщина, потому что она задает очень прямые и правильные
вопросы. Есть подозрение, что Евгений мужчина.
Ну, хорошо, Евгений. Потому что действительно эти договоры, с их точки зрения, они утратили смысл, но не с нашей точки зрения, потому что мы-то, Россия, мы находимся в Европе, а Европа, как мы уже все обсудили, это театр военных действий в любом случае, если все договоры будут нарушены. Мы не хотим подставлять Европу, а вот американцам на это наплевать, они думают, что они сидят за океаном, и поэтому им все равно, разрушат они договоры, не разрушат. В этом смысле ценностное отношение России к договорам – это великолепная вещь. И мы их будем защищать, и будем, то есть мы их защищаем, ну, а американцы не хотят этого делать. Ну, что с этим поделаешь? Ну, я думаю, вот коллеги, может быть, продолжат.
Да. Мы помним такую простую вещь, что когда Советский Союз захотел разместить ракеты на Кубе, к чему это привело? Mm-hmm. Американские же ракеты находятся в Европе. Да? Вот они смотрят на Россию, но российские не смотрят на Америку в таком виде. Да, стратегические, конечно, могут достать до Америки, но все тактически не могут. Американские тактические ракеты могут достать до России. Российские тактические ракеты не могут достать до Америки.
Но они нацелены на страны НАТО, пишут.
Знаете, я бы просто расшифровал, согласен абсолютно, время на принятие решений у нас нет. У американцев есть. Вот о чем, собственно, идет разговор.
Хорошо, Григорий пишет, Америке на Россию плевать, у них с Китаем проблемы, и выход из договора – это всего лишь один из способов взаимодействия с Китаем. Это смеется Владимир Брут.
Ну, давайте
улыбаются будем, все остальные участники.
Давайте будем поджигать Рим, как Нерон, писать стихи. Может, у нас получится. Ну, более маразматической постановки вопроса трудно себе представить. Ну, хорошо, будем решать одни проблемы за счет поджигания других. Ну, и к чему мы придем?
Павел Степанец, накачка Европы ядерным арсеналом ведет только к одному. Паритет может быть только если аналогичное будет, скажем, на Кубе, они это просчитывают. И такие перспективы вообще возможны?
Да, безусловно. Безусловно, это возможно при одном простом... Смотрите, есть достаточно простая ситуация. Венесуэла, да? Венесуэла, если там будут размещены ракеты подобного типа, они, конечно, не достанут до Соединенных Штатов, но они достанут до всех сателлитов Соединенных Штатов, прежде всего, включая Колумбию, в Южной Америке. И это уже будет достаточно серьезной проблемой.
Это практически возможно?
Конечно.
Здесь есть главный вопрос, который вот мы сегодня не обсуждали, и который, в общем, мы пытаемся не обсуждать. Я не знаю, я его коротко затрону, но долго не буду. Дело в том, что существует ли совместный российско-китайский ответ на американский вызов? Да, существует. А Россия и Китай пытаются все это время убедить Западную Европу в первую очередь, что никакой угрозы со стороны России, никакой угрозы со стороны Китая для Запада как такового нет, не было и не будет. Мы не хотим усугублять ситуацию. Это наша принципиальная, ценностная, как сказал Иван, позиция. Наша ценностная позиция заключается в том, что мы европейцам не угрожаем, что нам Евросоюз выгоден, потому что он создает определенную организованность. Для этого совершенно, я не знаю, как это сказать мягче, пространство, которое Соединенные Штаты окучивают в виде Прибалтики, например, да, покрывая ее махровой, совершенно бессмысленной, беспощадной русофобией. Мы не хотим на это реагировать прямо.
Подождите, когда вы говорите вот такими определениями, как вы... Махровая
русофобия.
И там было еще какое-то слово для усиления.
Беспощадная.
Махровая, беспощадная русофобия. Вы не преувеличиваете?
Запрет. Вот представьте себе, да, я вот очень часто бываю и работаю в Румынии. Представьте себе, что в Румынии лицейское образование получается на 12 языках. На 12. Вы представляете, сколько времени и денег тратится на то, чтобы перевести нормативные документы на это? В Латвии можно получить образование только на русском. Они пытаются закрыть на русском.
Подождите, как только на русском? На латышском нельзя получить
образование? Нет, ну, кроме латышского.
Ну, в этом смысле.
Конечно. Это и есть беспощадная русофобия. Какое имеют отношение латыши к образованию на русском языке? Оно им не принадлежит.
Владимир Брутер, Сергей Беспалов.
И этот момент европейцы покрывают своим влиянием. И мы им говорим, мы это понимаем, но трогать это не будем. Потому что для нас важнее в отношении с вами стратегическая стабильность, стратегическая позиция. Мы готовы даже на это закрыть на какое-то время глаза. Они нам говорят, этого нам мало.
Хорошо, Владимир Брутер, Сергей Беспалов.
Ну, совершенно справедливо было сказано, что Россия и Китай действительно пытаются убедить Европу в отсутствии у них каких-то агрессивных намерений. И также понятно, что всем... разумным, ответственным политикам в Европе, в серьезных европейских странах, это и без того очевидно. Но проблема заключается, во-первых, в том, что если раньше, особенно при демократических администрациях в Соединенных Штатах, через Европу мы таким образом могли воздействовать и на Соединенные Штаты, потому что все-таки демократы, ну, ограниченно, но в какой-то степени, потому что все-таки демократы считались Европой, стремились не навязывать ей свою волю так уж жестко в лоб. Теперь при администрации Трампа это достаточно проблематично. Что же касается возможного нашего ответа на потенциальное размещение американских новых ядерных вооружений в Европе, а тут нужно подчеркнуть, решений по этому поводу еще не принято.
Или не в Европе.
Мы или это не тоже в обсуждали. Европе, действительно. Пока вопрос остается открытым, что американцы будут нам только грозить такой возможностью или реально начнется размещение через какое-то время.
Смотрите.
Но мы не можем ответить, потому что у нас нет явных союзников Латинской Америки. Ни на Кубу, ни на Венесуэлу, ни на Никарагуа мы не сможем рассчитывать.
Не сможем рассчитывать?
Думаю, что нет.
Смотрите, вот как раз, а вы, по-моему, говорили, Иван Коновалов, что можем рассчитывать, и вам вот теперь Сергей Беспалов, а до этого уже Виталий из Филей написал, ракеты в Венесуэле поставить, конечно, можно, но насколько стабилен там режим, пишет он. Пока Россия будет строить для этих ракет базы, они возьмут да свергнут Мадуро. Американцы, в отличие от этих предложений, ставят свои ракеты, как он пишет, достаточно...
А
политически стабильных стран.
Ответ нашему слушателю состоит в том, что в 1962 году, когда наши ракеты оказались на Кубе, мы тоже были не уверены, что кубинский режим-то стабилен, а ракеты там оказались. И поэтому все зависит от воли государства и желания защитить свою собственную страну. А теперь мы находимся в ситуации, когда защита нашей территории, нашей российской территории, не зависит от того, насколько близко находится противник. Скорее, нам нужно размещать наше вооружение дальше от нашей территории, чтобы убедить противника, чтобы он нам не угрожал. 62-й год это доказывает.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Скажите, а есть ли опасность размещения подобных ракет на Ближнем Востоке? Ведь Израиль и, допустим, Иран обладают подобными ракетами, и хуситы постоянно обстреливают Саудовскую Аравию. А Саудовская Аравия, получается, не может ни разработать, ни купить подобные ракеты. Может быть, смысл в распространении оружия, что они хотят продать арабам этих ракет или поставить Катару, Объединенным Арабским Эмиратом?
Вопрос понятен, кто будет отвечать?
Давайте, надо объяснить одну ситуацию. Нет, все немножко не так. Хуситы не обстреливают фактически Саудовскую Аравию, потому что у хуситов, в общем, все, что находится у них на вооружении, это скорее ситуация такая, ну, как бы, это очень маломощные ракеты. И по большей части это происходит как раз обстрел-то со стороны Саудовской Аравии по Йемену. А хуситы просто отвечают, используя в основном клоны советских ракет или китайских ракет. Так что здесь ситуация, она как бы, скажем так, Давид сражается с Голиафом. И, в общем-то, Давид по большей части выигрывает.
Ну и дальность этих ракет, конечно, Сергей меньше, Беспалов. И к двустороннему российско-американскому договору все это не имеет никакого отношения.
Безусловно. Да, это понятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
А вот у гостей студии есть ли какие-то сомнения, что США не продолжат вот политику выхода из оставшихся договоров, включая там СНВ-3? И как вы оцениваете наши возможности по гарантированному обеспечению обороноспособности нашей страны вот в новых условиях?
Это Владимир Брутер.
Да, и что касается СНВ-3, мы уже говорили, если демократы придут к власти, я думаю, шанс есть. Если останется нынешняя команда, думаю, шансов нет. А что касается обороноспособности России, я думаю, что этот вопрос сложный, он не за год решается, это вопрос стратегической перспективы. А здесь нужно учитывать огромное количество вариантов, в том числе российско-китайский военный пакт, в том числе другие варианты, которые могут быть похожи на этот. И здесь ответ да или нет, дать нельзя, хотя бы потому, что война, как и все остальное, это искусство возможного. Здесь нужно смотреть свои перспективы, правильно размещать свои силы, смотреть за тем, что делает противник. Войны не только выигрываются, войны еще иногда и проигрываются.
Но вы говорите о войне как совершенно очевидной вещи.
Ну, я говорю о войне...
Или войне как об отрасли.
Я говорю о войне как о войне. А в конечном итоге, после, да, вот в период между битвой под Москвой и битвой под Сталинградом, никто ведь не был уверен, что Советский Союз выиграет войну. Ну, что мы будем говорить, что мы были все уверены в том, что мы выиграем, да, враг не пройдет. Так он же прошел.
Виталий спрашивает, а вот Россия, я так подозреваю, что ответ очевиден, но все-таки Россия не может договориться без американцев, с европейцами, какой-нибудь квази-договор о неразмещении американских ракет, к примеру, в балтийских странах, Польше, Румынии.
Это невозможно.
Это вопрос ко мне, наверное. Если бы там был Миттеран или Ширак, я бы поставил 50 на 50. И при нынешнем руководстве, когда фон дер Ляйен возглавляет Евросоюз, это нереально. Это, во-первых, человек, настроенный принципиально русофобски, а во-вторых, человек, который не умеет не только принимать решения, она не умеет готовить поле для принятия решений. Это очень слабый человек, даже в сравнении с Юнкером. Если бы Юнкер мог принимать решения собственноручно, я бы опять поставил 50 на 50.
Ну, Ширак все-таки не был Юнкером. Мы говорим о постах, которые они занимают.
Юнкер сильный лидер для Европы и лидер, который понимает, что будущее Европы в нормальных отношениях с Россией.
Послушайте, в принципе, после Шарля де Голля сила европейских политиков закончилась. Вот де Голль сумел выгнать НАТО.
Вы пошли еще глубже, да, чем господин Брутер.
Деголь сумел выгнать НАТО из Франции, и все забывают, что он 29 американских баз оттуда тоже убрал.
Тут еще одна деталь, просто господин Брутер уже второй раз говорит о русофобии. Я бы хотел, чтобы и Иван Коновалов, и Сергей Беспалов об этом сказали. О роли русофобии в том, что вообще сейчас происходит между странами. Прошу, Иван Коновалов.
Это очень хорошо продаваемый продукт, к сожалению, это приходится признать. И когда мы говорим о значимости оружия, вооружений и стратегии и тактики, в нынешней ситуации Запад выстраивает политику таким образом, что понятно, что Россия сейчас на подъеме, сильная страна. Как можно против нее работать? Только через пятую колонну. А как работать через пятую колонну? Русофобия. И ведь, когда мы говорим про пятую колонну, это не только та колонна, которая в стране, а ведь это то, что было когда-то нашим пространством, где мы когда-то действовали активно. Это Польша, Прибалтика. В Венгрии это не удалось.
Это не
в Румынии...
цель, это не цель, это инструмент.
Безусловно. И это будет использовать, но мы сейчас видим, и Запад это тоже видит, что это уже отработанный материал. Все.
Иван Коновалов, Сергей Беспалов, прошу вас.
Ну, вы знаете, может быть, можно ожидать, что вот такого накала русофобии, скажем, в Соединенных Штатах, каким он был последние два года после завершения всего этого скандала вокруг предполагавшихся связей Трампа с русскими, наверное, не будет. Но все равно русофобия, конечно, останется как важный фактор и внутренней политики в Соединенных Штатах, и в некоторых других странах, в странах Европейского Союза, скажем. И, кроме того, те же Соединенные Штаты, конечно, используют русофобию как инструмент, ну, не то чтобы сплочение Европы, но инструмент такой поддержания единства европейского на антироссийских началах. В особенности это, конечно, относится к странам Восточной Европы, поскольку американцы, очевидно, поддерживают русофобские настроения, там стимулируют тех же прибалтов, тех же поляков к тому, чтобы они, грубо говоря, задирались в отношении России и тем самым, с одной стороны, доказывали свою нужность для Соединенных Штатов, с другой стороны, создавали бы дополнительные поводы для размещения вооружений там, и так далее, и так далее.
Следующий вопрос. Вот 847-й, я хочу, кстати, на голосование именно этот вопрос поставить. 847-й наш слушатель Артем пишет. Одна ракета «Сатана-2» способна уничтожить всю территорию Франции или Техас. Есть система «Периметр», которая уничтожит вообще всю планету, если что. Вопрос. Зачем нам какие-то мирные договора в принципе? Вот ограничение вооружений и так далее. И я поставлю этот вопрос на голосование. Нам нужны такие договоры с американцами, с европейцами? Ну вот типа вышедшего сегодня в тираж договора о ракетах средней и малой дальности. Договоры для ограничения вооружений нужны нам. 134, 21, 35. Нет, нам не нужны, у нас все есть. 134, 21, 36. Голосование пошло, и каждого из вас прошу прокомментировать.
Ну, «Сатана», во-первых, устаревшая ракета, хотя, конечно, мощная. Но у нас есть «Сармат». Это еще сильнее. Эта ракета пробьет любую противовоздушную оборону. А договоры это нам нужны для того, чтобы мы существовали в сбалансированном мире. Или мы к чему? Помните прекрасное выражение в одном из наших детективов? В государстве живем, не в банде. Вот они живут в банде, американцы, а мы нет.
Нам нужны договоры, которые ограничивают в мире вооружение. 134, 21, 35. Нам такие договоры не нужны, у нас все есть. 134, 21, 36. Прошу, Владимир Брутер.
Мы начали с того, что мы категорически не хотели бы, чтобы стратегическое противостояние вернулось в Европу. Мы заключили эти договора, чтобы оно не возвращалось в Европу. Теперь... В отсутствии этих договоров возврат стратегического противостояния в Европу становится обратно возможным. Именно для этого мы и говорим, что договора нам нужны, потому что они определяют правила игры, которые делают наш континент, который начал две мировые войны, более безопасным. Мы говорим об этом европейцам.
Владимир Брутер, Сергей Беспалов.
Знаете, аргументация это, конечно, для европейцев должна быть достаточно убедительной, и если бы от них что-то зависело при принятии решений, сейчас это могло бы иметь какую-то роль, но мы-то заинтересованы прежде всего в своей собственной безопасности, а проблема в том, что, конечно, и сейчас, и в обозримой перспективе наш ядерный потенциал таков, что американцы и не подумают, конечно, нанести какой-то первый удар, но Иван справедливо здесь говорил о таком факторе, как время на принятие решения об ответном ударе, ведь с точки зрения военного планирования, замысел как раз заключается в том, чтобы нанести, чтобы американцы имели возможность при помощи ракет, размещенных в непосредственной близости от российской территории, нанести внезапный обезоруживающий удар, не дать политическому руководству принять, не дать времени на принятие какого-то вменяемого решения, и в этой ситуации, может быть, свести к нулю возможности России для ответа. Потенциально в перспективе об этом, об этой опасности речь
останавливаем
идет.
Голосование, и вот что у нас получилось, нам нужны договоры. 63% тех, кто звонили, сейчас, видимо, пересчитывать будет, потому что у нас бывает, когда у машины суммы не получается 100%, 63% в общем за договор, 38% против, мол, все у нас есть, нам никакие договоры по ограничениям вооружений не нужны. Это была программа «Своя правда», здесь были Иван Коновалов, военный эксперт, политолог, Владимир Брутер, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, и Сергей Беспалов, ведущий научный сотрудник Института общественных наук РАН-ХИКС. «Своя правда», я благодарю вас. Спасибо.